В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня наш гость – отец Георгий Эдельштейн, известный православный писатель, православный правозащитник, и много лет возглавлял приход под Костромой, но и сейчас, я так полагаю, не оставляет священнического служения. Программа наша не первая. Сегодняшняя наша программа будет посвящена, на первый взгляд, довольно узкой теме – слово «сергианство». Что под этим обычно понимают историки? Вот одно из возможных определений.
Как известно, сергианство появилось 90 лет назад, в 1927 году. Это связано с так называемой декларацией митрополита Сергия Старогородского 27 года, где он писал о том, что мы патриоты своей страны, мы священнослужители и чадо Русской Православной Церкви, и мы с ней живем одной жизнью. Наши радости – это радости нашей страны, и горести нашей страны – это наши горести. Он тем самым включал, инкорпорировал церковь в советское общество и государство. Вот то, что не понравилось иммигрантам, и они заклеймили это явление сергианством. Сергианство ассоциируется, как правило, с некой такой моральной беспринципностью, что ли, руководства церкви, которое шло на любое сотрудничество, готово было исполнять любые услуги, угождая власти, и превратилось фактически в одно из ведомств в Советском Союзе. Священнослужители, которые выезжали за границу, они, как правило, имели какие-то агентурные задания, и они работали на разведку, они работали на советскую политику. Это связано вообще со спецификой восточно-христианского церковного устроения, в отличие от западного, которое вот это восточно-христианское модель, она, как известно, получила название цезарепапизма, то есть то, что цезарь, царь, правитель государства контролирует церковь. Можно вспомнить слова патриарха Иоакима в 17 веке по поводу раскола старообрядчества. Он сказал: я не знаю, где новая вера, где старая, а как велят начальники, так и буду, значит, поступать. Это типично сергианское, так сказать, высказывание. Здесь еще есть чисто русский момент обрядоверия, характерного для России, когда духовность, церковь ассоциируется не с ценностями и смыслами, которые находятся прежде всего в душе у человека, а с какими-то внешними проявлениями. И считается, что, например, церковь, она воплощена в, с одной стороны, в церковных зданиях, монастырях, а с другой стороны, в ее служителях, в епископате, в священнослужителях. Вот это и есть церковь, представление русского народа. На самом деле церковь – это мистический организм. И, как говорил протопоп Аввакум, не в бревнах, а в ребрах церковь. Но вот большинство как раз считает, что в бревнах. Поэтому прилагали усилия, чтобы сохранить внешние институты. Говорить о сергианстве как о том, что появилась как некая язва на теле русской церкви, и то, что не соответствовало ей ее традициям, неправильно, потому что есть налицо определенная преемственность.
Одно из возможных определений сергианства. Для светского исследователя на первое место, конечно, выходит сотрудничество с властью. Отец Георгий, как бы вы, как священник и православный христианин, определили, что такое сергианство?
Я бы сказал, что это большевизм в православии. Сергианство очень... Ну, я не знаю, очень неудачный термин, потому что сергианцами были все красные попы, как их называли, я забыл, обновленцы. Обновленцы, обнагленцы.
Живоцерковники.
Вот, но там была не только живая церковь, были и другие направления. Это все то же самое. Сергианство – это все тоже, ну, краснопоповство, прикрывшееся личиной древнеправославного благочестия. я бы еще дал одно определение сергианству. Это ложь. Когда я говорю, что это большевизм в православии, то большевизм это всегда был и сегодня остается ложью. И дифференциальный признак сергианства – это ложь.
Можно я тогда больше как историк пока побуду? Потому что я выступлю защитником не всего движения «Живая церковь», не всего движения «За церковное обновление». Движение началось задолго до революции, уже в 1905 году. Большая часть деятелей этого движения группировались, найдя в нем защитника, вокруг петербургского митрополита. После революции многие из них были сразу расстреляны, кое-кто уехал. Но из тех, кто действовал в России после революции, ну, прежде всего, два человека заслуживают упоминания в сугубо позитивном смысле. Это, прежде всего, отец Михаил Боярский, настоятель, кстати, и Исаакиевского собора, очень любимый рабочими Путиловского завода, где он их окормлял духовно. Человек безукоризненной честности, которого никто не обвинял в сотрудничестве. Владыка Антонин Грановский, переведший литургию на русский язык, буквально в полукилометре от нас, значит, на Сухаревке служил в соборе, и там вынес алтарь, поставил перед иконостасом, и он старался дистанцироваться от живой церкви, и тоже его не обвиняли в сотрудничестве. Но даже худшие из деятелей живой церкви, как, ну, давайте скажем, митрополит Александр Введенский, все-таки они не искали сотрудничество с ЧК. Тогда было ЧК, потом еще немножко ГПУ. Вот. Их к этому понуждали. То есть здесь связь была, наверное, я бы сказал, пассивная и не всеобщая. Может быть, поэтому и возник термин сергианство, что то движение, то событие, которое положило начало сергианству, в 27-м году митрополит Сергий подписывает декларацию со словами: беды советской власти, наши беды, ее чаяния, наши чаяния и так далее, это не было характерно радости для обновленцев. Здесь какая-то другая уже стадия советской жизни, когда Лубянка активно начинает использовать церковь. До этого цель была расколоть. Теперь уже цель произвести мутацию, вывести новую породу. Это все-таки другая цель, и вряд ли ведь случайно обновленцы и члены живой церкви, включая отца Боярского, были расстреляны, репрессированы раньше, чем многие деятели сергианской церкви. Они были не такие. Уцелел только Александр Введенский, и, в общем, скорее для острастки, что, если что, у нас есть альтернативный вариант. Как бы вы согласились, что есть разница в политике Лубянки по отношению к церкви в первые послереволюционные годы и с началом коллективизации? Сергианство – это ведь совпадение, не случайное, 27-й год, и тут же начало коллективизации и индустриализации.
Никак бы не согласился, потому что движение, которое, вот вы говорите, Боярский, да, но дореволюционное движение было направлено, если можно так сказать, на модернизацию церкви. Я не люблю этот термин, термин лживый. Нельзя модернизировать церковь. Церковь – живой организм. Она живет, развивается. Движение, дореволюционное движение, ну, заслуживает изучения, в чем-то заслуживает одобрения. Если помните, архиепископ, потом митрополит Сергий тоже косвенно, но все-таки примыкал к этому движению. Вопрос о переводе богослужения литургических текстов на русский язык, но что главное, если я говорю, что термин сергианство неудачный, крайне неудачный. Например, митрополит Никодим Ротов в 60-е и 70-е годы – это такой же сергианец. Почему? Лживый человек. Лгал в России, лгал постоянно за рубежом. В моем представлении митрополит Никодим Ротов, весь данный ему от Бога талант, а он был очень талантливый человек, использовал во вред церкви. И сергиане жили, трудились именно во вред церкви. Политика большевиков, она меня мало интересует, но, насколько я понимаю, эта политика была уничтожение всех. Но первым делом «Divide et impera» 2500 лет существует этот принцип «разделяй и властвуй», нужно расколоть. Этим в основном занимался Лев Давидович Троцкий, официально Михаил Иванович Калинин. Ну, Троцкий – фигура одиозная. Сначала поддерживали обновленцев против тихоновцев, потом стали поддерживать сектантов против Русской Православной Церкви, чуть-чуть благоволили католикам, но очень недолго. То, что вы говорите, ну, о создании такой своей карманной церкви, это уже 43-й год. Понимаете, Иосиф Виссарионович Сталин был непревзойденным маклаком. Он всегда знал, с какого боку его хлеб маслом помазан, и никогда в жизни не укусил с противоположной стороны. Война, 42-й год. И вот тут настоящий расцвет сергианства. Ложь началась в 27-м, даже немножко раньше, когда митрополит Сергий и его синод написали в этой декларации: «Мы с нашим народом и с нашим правительством». Церковь, естественно, не может быть ни с народом, ни с правительством. Народ может идти в церковь, но в первые революционные годы, я думаю, вы лучше меня, если вы хотите быть историком, помните, знаете, что патриарх Тихон в начале 17-го года писал, что это изверги рода человеческого. До сих пор, я думаю, это определение остается единственно правильным определением всех, без исключения, деятелей так называемой Великой Октябрьской социалистической революции. Видите ли, отец Яков, меня очень беспокоит, я вам благодарен, что вы именно сейчас меня пригласили. Это ведь год очень знаменательный. 100 лет февральской так называемой революции, 100 лет так называемой октябрьской революции, 90 лет декларации митрополита Сергия, 90 лет так называемому Соловецкому посланию советскому правительству. Вот в один год были написаны два документа – правдивый и лживый. И Соловецкое послание сегодня практически забыто. А сергианство живет, процветает. И почему я, еще одна причина, почему я не люблю термин сергианство. Все наши патриархи, все наши митрополиты после митрополита Сергия или патриарха Сергия, если вам угодно, были такими же сергианцами. Я не делаю, никогда не делал и не делаю никакой разницы. Не вижу, не осознаю разницы между патриархом Сергием, патриархом Алексием I Симанским, патриархом Пименом Извековым, патриархом Алексеем II Ридигером и ныне здравствующим патриархом Кириллом. Все сергианцы. Но почему Кирилл вдруг сергианин? Правильнее, наверное, называть это кирилловщиной, что ли?
Ну, отец Георгий, все-таки в истории и в языке, если о человеке говорят, что он гегельянец, это не означает, что он современник Гегеля. Он верен заветам Гегеля,
правильно,
Царство Небесное. И в этом смысле термин сергианство как раз очень активно используется, и мне кажется, довольно подходящий, потому что, как вы объяснили, действительно позиция прежняя.
Правильно.
Но вы говорите, что декларация соловецких епископов забыта. Декларация соловецких епископов называется так, потому что ее составил митрополит...
По-моему, послание.
Ну, послание. Послание писал, видимо, владыка Илларион Троицкий. Его подписало примерно, если я не ошибаюсь, два десятка епископов, которые в 27-м году были в ссылке в Соловецком концлагере, сокращенно напомню, «Слон», довольно трагикомически. Но... как забыто, не далее, как 2 месяца назад, опять же, на расстоянии буквально 1,5 километров от места, где мы сидим, освящали храм в честь новомучеников российских, освящали, приехал президент России Владимир Путин, приехал святейший патриарх и говорил о том, что да, новомученики, многие погибли от рук людей, которые работали вот на Лубянке, вот. Но привезли мощи, частицу мощей владыки Илариона Троицкого в этот же собор. То есть я вам скажу, почему они имеют право это делать, почему я не усматриваю в этом попытки прикрыться тем, кто не твоего духа. Потому что владыка Иларион Троицкий на протяжении всей небольшой жизни в заключении оставался внутри Московской патриархии и говорил, что как ни неправ патриарх Сергий, покидать Московскую патриархию не следует. И в этом смысле он оказывается сторонником патриарха Кирилла и легитимным его как бы идеологом. И вы же с ним согласны?
Вы расхваливаете меня, вы расхваливаете мою позицию. Я остаюсь священником Московской патриархии, и при патриархе Пимене я был рукоположен в 79-м году, и на каждой божественной литургии я вынимаю частицу в здравии, вынимал и патриарха Пимена, и патриарха Алексия Ридигера, и сегодня патриарха Кирилла. На каждой божественной литургии я возношу великое мирное Ектенья, и там возносится имя здравствующего патриарха. Великий вход и, опять же, великого господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь.
Аминь.
Мы за него молимся?
Да, но нет ли в этом противоречия, отец Георгий?
Никакого абсолютно.
Можно ли можно ли молиться за царя Ирода, скажем так, если вы говорите о лживости?
Я очень не люблю Бориса Годунова вообще и всего Александра Сергеевича.
Ой.
Но оставим чуть-чуть на другую нашу встречу. Так вот, этот юродивый, совершенно не прав. Молиться можно за кого угодно.
Согласен. И даже более того, за царя Ирода надо молиться больше, чем за праведного царя. Хорошо. Но как бы тогда дальше углубиться?
Господь может исправить.
А нужен ли, как он, ну, во-первых, вы не молитесь об исправлении.
Об исправлении.
Во-вторых, вот, наверное, я бы так спросил, а что исправлять патриарха? Господь Иисус Христос родился в семье плотника, в районе, который древние евреи считали, в общем,
да
я
нет,
думаю,
я
что
вам
не
скажу,
возобидовали.
О чем я молюсь, чтобы он перестал врать, вот и все.
Я к чему говорю? В истории церкви, скажем, в 17 веке, было две модели миссионерства. Вот когда европейцы поплыли в Индию, поплыли в Японию, в Китай и там проповедовали.
А я не миссионер, отец Яков.
Я к чему говорю? Каждый христианин хоть немножко миссионер. И была такая модель снизу. Модель иезуитской, кажется, что мы будем проповедовать Евангелие неприкасаемым, нищим, угнетенным и обиженным, как это делал Господь Иисус Христос, который не шел к Синедриону, а проповедовал нуждающимся. Вторая
Опять
модель...
ошибка. Он проповедовал абсолютно всем, в том числе и членам Синедриона, если они были в храме.
Ну, как-то история об этом. Один пришел ночью тайком, как мы знаем. И Господь довольно резко с ним разговаривал, с Никодимом. Вторая модель проповеди. Человек идет прямо к Богдыхану, к Верховному, к Радже, к японскому императору, проповедует ему и уже сверху.
Митрополит Алексей.
Который 14 века?
Который, конечно.
Бяконт? Ну, к тому времени не надо было сильно проповедовать уже. Русь была крещена, а Орда не собиралась креститься по-любому.
Но он все-таки в Орде проповедовал.
Да, но он туда по должности ехал подтверждать иммунные грамоты. Так я это к чему говорю? Вы сторонник тогда какой бы модели? Потому что, вот, молясь об исправлении патриарха, вы предполагаете, что церковь, она как бы сверху вниз. А те, кто говорят, не буду молиться за патриарха, они говорят, церковь растет снизу. Невозможно, мы перед выбором, и тогда этот выбор за то, чтобы начать снизу движение правды. Если мы соглашаемся, что вот без, пусть лживого, но патриарха невозможно, что этот... И наш отец, сколько раз я слышал и читал такие слова, как вы можете, отец Яков, говорить патриарх Кирилл? Я всегда говорю святейший патриарх. Вот как, вот это, и там дальше идут какие-то ругательства, и вы его называете отец наш. Ну как вы можете? Я говорю, ну а как, нормально.
Хотел бы здесь две темы. Первая, основная, о которой вы говорите, а вторая, великого господина, отца и так далее, напомните. Мы через минутку, может быть, и об этом. Так вот, как можно всякий раскол, всякое разделение, всегда грех, всегда без исключения.
Для одной стороны или для обоих?
Что значит для церкви?
Ну вот апостол
Куда
Павел.
Куда можно уйти Мелочку. Из церкви?
Отец Георгий, отец Павел ссорится с некоторой частью Иерусалимской общины. Между ними раскол. Из которого проистекает, надо сказать, очень позитивное явление в виде христианства, обращенного к эллинам. На мой взгляд, грех раскола есть, но он лежит на обоих сторонах, а Господь из этого греха, как из воды, делает добродетель.
Сторонах. Понимаете, между апостолом Петром и апостолом Павлом были споры, но не было раскола. Это не... Ни Петр, ни Павел не сказали, что они уходят и не имеют братского общения. Мы иногда, во-первых, мы иногда путаем священнослужителей и церковь. Церковь была, остается и всегда будет единой святой соборной апостольской. Церковь. А мы священнослужители, от сельского попа Георгия до святейшего патриарха Московского и всея Руси, не более чем служители. И раб и владыка вкупе предстоят. Царь и воин, богатый и убогий, в равнем достоинстве. Перед Господом мы все равны. И ну, я не думаю, что... Давайте вернемся.
Если вы приходите в церковь. Отец Георгий, если я молюсь за патриарха Кирилла, и я совершенно не имею против него никаких таких вот обвинений, чтобы считать его порождением сатаны и преступником и так далее, то я же не в расколе. Это он в расколе. Он не хочет. Апостол Павел и апостол Петр не могли расколоться, потому что в ту эпоху не было вот этой жесткой централизованной структуры, где существует само понятие «раскол». Один уходит туда, другой уходит туда, но когда апостол Павел, ну, в письме, поэтому мы это знаем, говорил, что Петр глубоко, не то что не прав, он выругался просто очень страшно,
правильно,
что как ты посмел изменить решением собора апостолов и пойти к евреям вместо того, чтобы собрать евреев и греков вместе, ты струсил, что тебя обвинят в измене вере предков. Струсил, а как может трусить спасенный Христом?
Вот так и надо поступать, как поступал апостол. То есть говорить правду всегда,
ага,
без исключения, оставаясь в той же самой церкви. И давайте вернемся к тому, что вы говорите, 150 метров отсюда. У нас канонизация новомучеников очень выборочная. Почему до сих пор не причислен к лику святых митрополит Иосиф Петровых? Был такой новомученик.
Я для слушателей даю справку. Митрополит Иосиф Петровых в 20-е годы фактически возглавлял оппозицию митрополиту Сергию. И то, что потом в недрах Лубянки назвали движение непоминающих и катакомбной церкви, но сами они себя считали, конечно, просто церковью. По старшинству владыка Иосиф Петровых был лидером среди православных архиереев. Не канонизировали его, а как сказать, отец Георгий, ведь Карловацкая зарубежная церковь канонизировала всех новомучеников. Когда Карловацкая церковь воссоединилась с Московской патриархией...
Далеко не всех. Давайте я вам расскажу о нашей Костромской епархии и о селе, в котором я живу. Я построил небольшую церковь, деревянную, 6 на 9, в 15-16 метрах от моего дома. Я человек законопослушный, пошел к нашему правящему архиерею, тогда архиепископу, сегодня митрополиту, и прошение сначала устное, потом письменное, церковь во имя новомучеников митрополита Кирилла Петроград, митрополита Кирилла Казанского, Смирнова и митрополита Иосифа Петровых Петроградского. Они были расстреляны в один день, брошены в одну яму, думая, что останки их там пребывают и сегодня. Так вот, ваше высокопреосвященство, благословите храм во имя, на что мне архиепископ говорит, а ведь митрополит Иосиф к лику святых не причислен. Причислен, ваше высокопреосвященство, зарубежной церковью, то есть это местно чтимый. В наших календарях его нет, но это местно чтимый святой РПЦМП. Подумал, да, знаете, отец Георгий, вы правы. Антиминс дам, а освящать церковь не буду. Как благословите ваше Преосвященство.
Но служить ведь можно, если есть антиминс.
Антиминс мне выдали, где митрополит Иосиф не указан. Выборочные причисление к лику святых. Мне совершенно непонятно. Мне непонятна канонизация очень многих благоверных князей. Например, князя Дмитрия Донского. Ну и так далее. Пока к сергианству это имеет отношение очень отдаленно.
Нет, имеет самое прямое, да, конечно.
Но давайте встретимся, поговорим об Андрее Боголюбском, о князе Александре
Невском. Как вы не любите украинцев, отец Георгий?
Александр Невский.
Но украинец, древний, но украинец. А тем более Андрей Боголюбский. Все-таки Россия появилась в веке в 16-м. Все князья, которые...
Кто громил Киев?
Таковы древние украинские князья. Они все... На чем, собственно, слово о полку Игореве? Они все время враждовали друг с другом и в результате проигрывали половцам и другим восточным. Но это действительно древние украинцы. Многие сегодня в России хихикают, как это может быть. Но в реальности... Это было бывшее Черниговское княжение, потом Рязань осталась только, Чернигов увял после монголов. Но это действительно выселки древней Украины. Что делать? Это не хорошо, не плохо, это просто факт.
Рано или поздно,
возвращаясь к сергианству, отец Георгий, я скажу вам, как вы поминаете патриарха Кирилла, и я поминаю, ну, не вслух, но когда там из просфоры вынимают, там есть вот... Крест и голова Адама. Вот я голову Адама, череп вынимаю и как раз патриарха поминаю на этом черепе. Но я вам скажу, я почему поминаю? Я всех готов поминать, столько времени не хватает. И Дмитрия Донского, и Лаврентия Берию, и Иосифа Сталина. Потому что Бог возлюбил всех и хочет спасти всех. Что Он хочет, то Он делает. И мы все, вот рядом с Его святостью, все одинаково недостойные. Поэтому можно и нужно молиться обо всех, православных, неправославных, преступниках, святых. Деление на святых и не святых чрезвычайно условное. Очень.
Правильно.
Вот. Ну, что вам, Андрей Боголюбский? Ну, разорил, ну, сжег, ну, спалил. Ну, бывает. Кто Богу не грешен? Цари не виноват. Вот. А все-таки вот пока мы помним... К вопросу модернизации и вообще церковности и вере. Уже самая первая книга о необходимости реформы в русской церкви, о том, что русская церковь задавлена властью, она вышла в Лейпциге в 1863 году. Автор был один сельский священник, Ростиславлев, но она вышла анонимно. Она называлась «О белом и черном духовенстве в России».
Да, да.
И как он ее написал при свечах за месяц, это листов 90 или 100. Это вот такой вот волюм, как архипелаг ГУЛАГ. Но, видимо, копилось десятилетиями. И там, в частности, он подсчитал, что когда обозначают митрополита, патриархов тогда не было, то превосходных степеней в именовании, в титуловании он насчитал 14.
Правильно.
И когда вы говорите, и сарказм этот понятен, про господина, великого отца, высокопреосвященнейший, владыку, все понятно. Но ведь это же не с митрополита Сергия началось. Видите, 1863 год. И это одно из оправданий, причем атакующих оправданий современных сергиан. Что, почему это вы с 27-го года начали? Почему соловецкие епископы до революции не выступали? Ведь ничего не изменилось. Была Орда, и поминали царем чингизидов, не византийских императоров поминали в XIV веке, а чингизидов. С Мамаем сражались, но он не был чингизид, он был бунтовщик. Поминали, а вдруг решили, значит, повыкаблучиваться. Почему? Ничего не изменилось, просто на эту клетку встал Ленин, Сталин, Путин. Ну так извольте вести себя так же, как и раньше вели. В чем? Что изменилось?
Минимум три проблемы. Давайте первую.
Пышный титул.
Первый. Вот пышный титул меня тоже волнует, хотя не очень, но все-таки волнует. Первое. Давайте вспомним иконы наших православных храмов. Обычно у выхода на западной стене икона «Страшный суд». Вот здесь.
Ну, фреска обычно чаще,
да.
Там вот змей такой, как перегонный куб, и там вот этот змеевик, помню. И там змей с огромной
так вот
пастью.
Здесь кресло, и там сидит враг рода человеческого, а у него на коленях возлюбленное его чадо Иуда. А к нему идут. Понимаете? Древняя церковь была правдивой. Ну, во всяком случае, многие иерархи, скажем так, древние церкви не боялись говорить правду. Митрополит Филипп не боялся говорить правду даже государю-царю. Митрополит Ростовский Арсений Мациевич не боялся говорить правду государыне-императрице. Мы сегодня лжем. Вот поэтому с этого мы начали. Сергианство – это ложь.
О чем?
Давайте подумаем о чем. Когда митрополит Сергий публиковал, и его синод публиковали свою декларацию, то они лгали. Лгали. В частности, когда то, что вы вспомнили, и то, что обычно люди помнят, помнят ваши радости, наши радости. Это было убийство в Польше. Не так ли?
Ваши горести, наши горести, да. Радость. Воровского.
Да, так вот.
Убийство Воровского.
Да, убийство Воровского. Человека, который принимал участие в убийстве, в уничтожении.
Революционер?
Не может церковь радоваться о таком человеке.
Нет, минуточку, о Воровском митрополит Сергий горевал. Вы горюете, что погиб Воровский, мы горюем, что погиб Воровский. Вот. Мы радуемся успехам индустриализации, как и вы радуетесь. Защищать страну. То есть все как до революции. Погиб Столыпин, церковь его отпевает и не смотрит, хорошие ли реформы, плохие ли реформы. Они были разные, мягко говоря. Вот. Погиб Воровский, умер Леонид Ильич, умер Иосиф Виссарионович. Отпоем, нет вопросов. Потому что перед Богом, как вы сказали, вас... все предстаем одинаково.
Почему у вас Иосиф Виссарионович после Леонида Ильича?
Я историк, у меня все в обратном порядке развертывается.
Понятно. Так вот, все-таки. Давайте вернемся к иконе. На иконе кто-то идет туда, а кто-то идет туда, к Христу. Икона нас учила, что первыми идут к врагу рода человеческого. Цари, митрополиты, епископы, а потом уже сзади плетется весь прочий люд. Понимаете, мы должны это всегда помнить. То, что вы говорите, что перед Господом все равны...
Это вы сказали, отец Георгий, цитируя пасхальный текст, цитируя канон панихиды.
Да. Ну, хорошо. Авторство не мое и не ваше.
Византия.
Так вот, церковь говорила и продолжает говорить нам правду. А наши епископы лгут. В чем лгут? Значит, эта декларация была ложью, раз. Потом, как только человек вышел за церковную ограду, все, он погиб. Митрополит Сергий и его синод один раз солгали, и 30-й год, февраль, митрополит Сергий дает интервью представителям советской печати.
Отец Георгий, я вас перерву, потому
Давайте.
Что ну, уже довольно давно, но лет 12 назад, Игорь Курлянский, сотрудник
Правильно.
Института истории, обнаружил
Правильно.
Оригинал текста, то есть митрополит Сергий близко не давал интервью.
Правильно.
Это все сочинено было в Кремле.
А я хотел вас просветить.
Все. Ну, нет, я с Игорем так... делал программу отдельно, он очень интересно все это описывал. В том смысле, что он даже не лгал технически.
Через два дня митрополит Сергий дает интервью зарубежным корреспондентам. И на этот вопрос он говорит, а, то есть преследование.
Есть ли гонение?
Есть ли гонение, преследование. Он говорит, а на этом мы уже ответили вам в предыдущем интервью. То есть он это интервью написанное Емельяном Ярославским, отредактированное Молотовым и Сталиным, он его приписывает себе и своему синоду, мы уже вам ответили. Представьте себе, полностью совпадает первый иерарх Русской Православной Церкви и глава Союза воинствующих безбожников Емельян Ярославский.
Ну, значит, Союз воинствующих безбожников был не такой уж безбожный. Ага. Он же, в конце концов, расточился о кедым. И на сегодня... Расточился о кедым Союз воинствующих безбожников.
Когда?
На сегодняшний день, отец Георгий, вы знаете лучше меня, или уж не хуже, вся программа деятельности Союза воинствующих безбожников 29-го года, вместо атеизма поставлено православие, но все те же люди в тех же кабинетах, с теми же методами, как они раньше в 60-е, 80-е насаждали научный атеизм, теперь они аккуратно насаждают православие, в том числе в школах. То есть почему я говорю, что Сталин, я согласен с вами, 43-й год, он как бы символический, но поворот начался раньше. Поворот в сторону национализма, поворот, я бы даже сказал, в сторону националистичности.
А церковь – это не национализм, уверяю вас.
Хорошо, тогда, отец Георгий, я помяну вам не только русскую историю.
Давайте.
Потому что в истории России церковь всегда была связана с властью, но также она была связана с Израилем.
Да, всегда. Митрополит Филипп. Я говорю не о церкви, а о церковнослужителях.
Митрополит был единственный Филипп, который выступил против.
Арсений.
А владыка Арсений, во-первых, был украинец. Я прошу прощения, но вы сами его назвали. Во-вторых, хорошо, владыка
церковь
Арсений.
Церковь едина.
Едина, да. Я объясняю, почему психологически он был готов. Русские архиереи к этому времени были уже перемолоты. Но обратите внимание...
Большинство архиереев были оттуда, с Украины.
Да, но они уже прошли школу, Арсений был свежак.
Вспомните современников митрополита Арсения.
Да, Феофана Еворского.
Конечно.
Ужас, ужас, ужас. Что еще раз говорит, что и украинцы разные, и русские разные. Но, видите ли, за что ратовал владыка Арсений? Митрополит Филипп я даже не обсуждаю. Дело в том, что о нем мы знаем то, что в житии написано. Все те речи, которые цитировал Георгий Федотов, которые мы любим цитировать как образец вот правильного разговора с властью, они вложены автором жития, но это цитаты из византийского сочинения первого тысячелетия нашей эры. То есть это не говорил владыка Филипп. Иван Грозный убил или сослал несколько десятков архиереев, их тоже тогда всего было десятка три, и среди них были те, кто судил митрополита Филиппа. То есть это как сталинский террор. И правые, и виноватые. Всех. Но Арсений Мациевич – прекрасный образец. Он, кстати, напоминает Илариона Троицкого, Иосифа Петровых и владыку Никодима Ротова. Чем? Как говорил отец Александр Меня владыке Никодиме, он очень любит католиков. Не потому, что ему нравится католичество, не потому, что ему дорог Лурд или Фатима. Ему нравится у католиков власть, что это очень централизованная церковь. Ему нравится, что в Польше архиепископ и примас церкви католической заседает по должности в Сенате, в Сейме. Он хочет так же. Но католичество – это прежде всего не власть, это тот же Христос. Арсений Мациевич, он что защищал? Право церкви владеть рабами. То есть он был против отобрания в казну населенных земель, крепостных душ. Их отбирали зачем? В эдукационный фондуш, то есть, говоря современным образом, для семинарий, чтобы доходы шли на образование.
А глава церкви кто? Помните тот же митрополит Арсений, что он писал?
Давайте вы озвучиваете.
Давайте. Значит, понимаете, вернемся к исходному. Что мне не нравится сегодня, что мне не нравилось 10 лет назад – почему я каждый раз и в открытом письме патриарху, и в открытом письме президенту Путину каждый раз настаиваю, что у нас Два пункта меня интересуют. Во-первых, ложь. Патриарх сегодня лжет.
А сегодня-то о чем? Гонений же нет.
В том-то и дело. Почему лгал патриарх Алексей? Гонений нет.
Но тогда не
он
были.
Он же стал патриархом в 90-м году.
А, тот...
Алексей.
Он лгал в 70-е, он Ридигер. Говорил, что нет гонений.
Ридигер.
А в 90-е годы были гонения?
Да не было.
Он значит, был... он уже не лгал.
Нет, разве он лгал только о новомучениках? Он лгал все время обо всем. Ложью было то, что он не признался, что он агент. Агент КГБ.
Ну, это маленький личный момент. Ну, простите.
Правильно, но это не только личный момент, потому что все, без исключения все, высокопоставленные, то, что у нас говорят церковные деятели, как выражался митрополит Сергий, они все агенты. А это ложь. Церковь не может жить, священнослужитель не может жить двойной жизнью. Известный вам и мне, рукополагавший меня, митрополит Хризостом, на поместном соборе заявил, да, среди нас есть настоящие ГБшники. Вот, например, митрополит, знаменитое его выступление, вот, например, митрополит Мефодий. Он атеист, он офицер КГБ, и он порочный человек. Это говорится не на коммунальной кухне, а это говорится на соборе.
А как я вспоминаю, владыка Георгий, окончание фильма «В джазе только девушки» или «Некоторые
помню,
любят погорячее», где там переодетый в женщину да. джазист,
он говорит, так это
влюбленному миллионеру, говорит, наконец у меня недостаток, я не женщина, я мужчина. Тот отвечает, все равно я тебя люблю.
Ну, по-моему, он говорит, а это еще лучше, но
да, не имеет, отлично. Может
не имеет
быть,
значения.
Ну, гибист. Ну,
сам лайк это. Нет. Если это говорится на соборе,
так.
то церковное правило только одно. Или один лжет, оболгал своего собрата, и он должен быть лишен сана.
Владыку Хризостову не надо. Потом он потом отозвал свои заявления, отец Георгий. Он уже в 2000-е отозвал и пошел на попятный. Но дело в другом.
Нет, что он сказал, что, что митрополит Мефодий не офицер,
ну, что
не
в этом атеист, духе, что он преувеличил картину.
Он каждый раз в своих интервью повторял практически одно и то же.
До воцарения Путина. Потом перестал. Но давайте по большому счету, по гамбургскому.
Давайте.
А что стыдного, что человек был сотрудником ГПУ?
Ничего.
Ну так.
В том-то и дело.
Да ему надо орден
ГПУ
дать. Он помогал государству.
ГПУ должно работать независимо от церкви, а церковь должна работать независимо от ГПУ.
Да почему?
Нельзя быть одновременно агентом, потому что это тайное. В церкви никогда не было, нет и не может быть тайного.
А тайной исповеди?
Нет. Если священник одновременно живет двумя жизнями,
ну его вот нужно я, отец Георгий, оттуда... я живу тремя жизнями. На радио «Свободы» я вот такой весь приличный.
Вы что, это скрываете?
Нет, ну я не рассказываю прихожанам про свои эротические какие-то, значит, завихрения, про финансовые какие-то чаяния и так далее. И я от них этого не жду. Но я не святой, ну что делать? И они это прекрасно знают.
Вы нарочно морочите голову не только мне, но и вашим зрителям. Понимаете, вы отлично понимаете... Что я говорю, когда я говорю о тайной жизни?
А вы, отец Георгий, святой, наивный человек, чистый, не понимаете, что сегодня в России люди скорее скажут, давайте дадим орден патриарху Кириллу за то, что он сотрудничал с КГБ. Он поднимал Россию, он защищал Россию от Запада. Он создавал истинное православие, а не то в Константинополе, которое под влиянием ЦРУ идет на поклон в Рим и Ватикан.
Вы о ком? О Кирилле?
Да.
Ныне здравствующим.
Да. дай Бог ему много лет.
Почему он, да, почему он сегодня лжет, рассказывая о деятельности его духовного руководителя, митрополита Ротова?
Никодима
Ротова. Почему то, что для всех ясно, скрывается? Где вы прочтете в официальных церковных документах, что митрополит Никодим был агентом КГБ? Знаете его кличку? Все знают. Где вы прочтете, что, что митрополит, потом патриарх Алексей, был агентом КГБ? Его кличка опубликована. Известна дата, когда он был завербован. Так вот, патриарх Алексей когда-то это признал, если здесь нет ничего постыдного.
Отец Георгий, у нас осталась буквально минута.
Да.
Время идет. Сегодня в Русской Православной Церкви Московского Патриархата уже большинство священников, я думаю, большинство епископов никогда не были агентами.
Они сегодня лгут, да я не возражаю главным образом.
Вырастет чистое поколение?
Не вырастет никогда.
Почему?
Потому что для этого необходимо покаяние.
Да их просто не вербуют, нет нужды.
Необходимо покаяние, которого нет и никогда, но... Я не могу сказать, не смею говорить никогда. Главная беда нашей церкви, что мы бьем в барабаны. Мы триумфалисты. Мы все время рассказываем о своих достижениях. Это и есть большевизм.
О.
Понимаете?
О, и мы вот все... теперь я понял.
С чего начал проповедь Иоанн Креститель? Покайтесь. С чего начал проповедь Спаситель? Покайтесь. С чего начали проповеди апостолы? Покайтесь. Ни одного слова покаяния в Московской патриархии не было, нет и не предвидится.
Говорил отец Георгий Дельштейн, и на этом мы вынуждены закончить программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную сергианству, как одной из проблем русской церковной истории на протяжении последних 100 лет. Ложь, хвастовство... Спесь и барабаны. Насилие. Барабаны, причем барабаны боевые. Я настроен оптимистичнее отца Георгия и думаю, что именно благодаря ему и его свидетельству все-таки покаяние возможно, а благодаря благодати Духа Святого оно и неизбежно. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18.00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме под пение неслышных труб время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Возьмите с собой в дорогу «Радио Свобода».